В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Тема сегодняшнего разговора – обучение и развитие. Звучит так же, как главная тема 16-х международных чтений памяти Выгодского, которую традиционно в ноябре проводит Институт психологии РГГУ. Институту в этом году исполнилось 20 лет, и я думаю, что это хороший повод обсудить, я воспользуюсь определением самого Выгодского, зону ближайшего развития, как этого конкретного учебного заведения, так и психологического образования в целом. В московской студии директор Института психологии имени Выгодского Елена Кравцова, заместитель директора Илья Словачуков, директор Центра практической психологии Ирина Перелыкина и аспирантка этого института Надежда Ичменева. Я хочу поговорить, наверное, сразу про культурно-историческую теорию Выгодского, которая очень важна, потому что мало кто знает, насколько это важно для педагогической психологии в том числе. И я прошу директора Елену Кравцову.
17 ноября Льву Семеновичу Выгодскому исполнилось бы 119 лет. В будущем году будет большой юбилей, к которому готовятся очень многие страны мира. И поэтому было вынесено некоторое решение людьми, которые называют себя выгодчанами, последователями Выгодского, использующими его теорию, что, начиная с 17 сентября, стартует Международный год Выгодского. До сих пор на разных конференциях люди спорят, кем был Выгодский. Кто-то считает его педагогом, кто-то называет его психологом, кто-то говорит, что он дефектолог, потому что он был основателем Института дефектологии и много работал с детьми, имеющими проблемы. Многие считают его лингвистом, потому что и лингвисты, и филологи до сих пор используют его работы, его идеи в своих трудах. Возникшие сравнительно недавно новые специальности, как культурная антропология или социальная антропология, тоже связывают с именем Выгодского. Сошлюсь на одного из близких учеников Льва Семеновича Выгодского, Даниила Борисовича Лькунина, который сказал, что Выгодский просто-напросто создал новую психологию, которую он назвал неклассической. И так же, как когда-то Нильс Бор, с которого началась неклассическая наука, неклассическая физика, вот неклассическая психология стала, с одной стороны, визитной карточкой культурно-исторической теории, а с другой стороны, той базы, на основании которой существует довольно много разного рода и образовательных, и реабилитационных, и коррекционных, и развивающих программ.
Спасибо, Елена Евгеньевна. Илья, вы добавите что-то, да?
Для меня сама теория и, собственно, наследие Льва Семеновича очень интересно с двух позиций. Ну, во-первых, часть тех работ, которыми занимался я, они отталкивались прямо от целого ряда тезисов, и, в частности, проблемы переживания, внутренних состояний, там, проблема осмысления определенных вещей, там, связанные с рефлексией, многие вещи, да. Второе, мне, конечно, последнее время особенно чрезвычайно интересны театральные работы Льва Выгодского. Такой, в общем, не очень, скажем, широко известный аспект, который сейчас стал освещаться. А поскольку у меня одна из частей, скажем, моего профессионального круга прямо связана с психологией искусства, с театром, мне, конечно, эта сторона тоже очень интересна.
Я хочу на понимание каких-то вещей, таких сложных. Давайте мы проговорим, что такое педагогическая психология.
Вот. Это определенная отрасль психологии, которая занимается организацией педагогического процесса. Собственно говоря, она занимается проблемой обучения, главной организацией педагогического процесса, потому что обучением занимаются практически так или иначе все отрасли психологии современной. Да? А это вот организация педагогического процесса.
Причем не только для детей, но и для взрослых.
Речь идет о внедрении в педагогическую теорию и практику законов психологического, скажем,
или организация
развития,
по, да, законам,
организация по организация законам психологии, соответственно, про это.
Скажите несколько слов про педагогию, которая в какой-то момент была, потом была запрещена. И Лев Выгодский тоже имел отношение к педагогии. Я понимаю, что в двух словах трудно, но тем не менее, опять-таки, на понимание.
Понятно. Педагогия – это наука о ребенке. Это тогда все отрасли, различные отрасли различных наук, которые занимаются ребенком, были объединены. И была наука, которая была педагогия, которая построена на теории Стэнли Холла. И на самом деле самая главная проблема, как мне кажется, той педологии, которая была у нас запрещена, кстати, до сих пор этот закон запрещающий не отменили, поэтому до 64 года, после 36 года, когда было постановление ВКПБ о педологических извращениях, диагностика у нас тоже была под большим запретом. Да, если честно, я не могу сказать, что у нас большое разнообразие диагностических методик и тестов, которые есть, они только вот в каких-то моментах. Существует байка, я не знаю, правда это или нет, но раньше же, собственно говоря, когда была эта педология, то детей по приеме в школу тестировали. И в зависимости от того, какой балл набрал ребенок, он попадал в класс А, Б, В, Г. То есть они бы шли по разного рода программам. И вот байка-то существует в том, что при поступлении в школу Василий Сталин получил не очень высокий балл, попал не в класс А. И это вот и вызвало это, собственно говоря, это постановление и вот эти все вещи, которые были связаны с этим. Теперь, что касается Выгодского. Выгодский к педологии имел весьма относительное отношение, потому что он без конца ругался с педологами. И ругался он с педологами именно потому, что они стояли на теории Стэнли Холла. Это называется там теория рекапитуляции, когда индивидуальное развитие человека повторяет развитие человека историческое. И поэтому вот там детство – это каменный век. Ну, в общем, вот как бы ситуация дальше. Более того, по вот этой самой теории Стэнли Холла, что если человек получил низкий балл при тестировании, ну, почти как сейчас при ЕГЭ, хотя оно там пересдается, да, то его вообще делают, ну, это навсегда. Это вот как вопрос некоторого приговора. Вот. А когда это стали использовать здесь, то здесь получилась интересная вещь, потому что оказалось, что более низкие баллы получали дети рабочих и крестьян, ну, просто ими меньше занимались. Не было того обучения, которое снижило дети интеллигенции. Да? И поэтому, в конечном счете, оказалось, что педологи, в чем их обвиняли, по сути говоря, что они гробили детей рабочих и крестьян, которые отдавали их там не в те классы, которые учили не тем программам. В конечном счете, вот вопрос такой. Но поскольку очень много было разного рода и журналов, и книг, которые входили под марки педологии, и там не смотрели, ругался, не ругался, спорил, не спорил, или делал, или не делал, потому что, да, то вот Выгодский был, соответственно, причислен туда. И вдова Выгодского говорила такую замечательную фразу, что он был очень умный, он догадался вовремя умереть. Потому что он умер в 34-м году, постановление вышло в 36-м. Потому что в 36-м людей стали стрелять за это, за отношение к педологии. И непонятно, осталась бы вообще его семья в живых, и вообще, что бы было со всеми остальными вещами. Но я знаю вот совершенно доподлинно от одной непосредственной ученицы Выгодского, что перед институтом дефектологии развозились костры, их всех выгоняли смотреть и жгли книги. В частности, книги бросали. Она мне тогда, когда рассказывала, она сказала, мне очень повезло, я была беременна. И я несколько книг положила на пузо и под пальто широким, которое у меня было, просто вынесла, вынула из этого костра. Вот. Что это правда, я точно опять же знаю, потому что к дочери Выгодского где-то в районе 70-х годов приезжали из библиотеки имени Ленина и просили дать экземпляры работ, потому что даже в Ленинской библиотеке их не было, они были просто-напросто уничтожены. Не знаю, согласятся ли со мной коллеги в этом смысле, потому что и Ирина Александровна, и Илья Михайлович много консультируют и смотрят детей. Но в педологии было очень здравое зерно, потому что если ты не понимаешь, если ты понимаешь только свое в этой связи, и не понимаешь, там, я не знаю, его анатомические, физиологические, там, физические и все остальные вещи, то делать с ребенком абсолютно нечего, потому что это получается, знаете, как к разным специалистам ты ходишь, каждый у тебя чего-то такое находит или не находит, но он у тебя все равно болит, да? Поэтому в этом смысле, вот особенно при работе с детьми, потому что это наука от ребенка, и когда первично мы придумывали этот институт, еще задолго до того, как Юрий Николаевич Афанасьев, ректор Российского государства, создатель Российского государственного гуманитарного университета, предложил нам создать такой институт, мы называли его институт педологии, потому что, опять же, мы шли вот от этих образовательных программ, и нам казалось очень важно. И до сих пор сейчас, собственно говоря, такие междисциплинарные вещи у нас работают в институте педагоги, они работают медики, потому что, еще раз говорю, что я не берусь это делать, но я понимаю, чего мне пишет медик, и мы с ним вместе можем таким образом помочь человеку, потому что иначе ничего не получается.
Спасибо, да, Илья. В этом смысле практический детский психолог, он, конечно, универсальный специалист в смысле мышления.
Он педолог, конечно.
Педолог в этом смысле. Совершенно согласен с тем, что сейчас Лена Евгеньевна сказала. если он не разбирается в том, как устроен, не знаю, дефект, да, или хотя бы не может, я не знаю, спрогнозировать развитие нарушений, которые он видит, а как он будет выстраивать тогда программу коррекции или там программу сопровождения, а какие рекомендации он может дать родителям в этом смысле. Больше того, когда начинается непосредственное занятие с ребенком, не понимая, в принципе, логики его развития, не понимая культурных каких-то вещей, не понимая социальных каких-то вещей, это просто невозможно делать, потому что ты тогда даже не то, что замкнешься в своей какой-то области, а у тебя очень быстро закончится потенциал развития у самого. Вот и все.
И тут вот студенты приходили как раз, у нас круглый стол был с выпускниками нашей кафедры специальной психологии. Они говорили большое спасибо, что мы их научили это делать и думать, да, потому что прежде чем заниматься ребенком с ограниченными возможностями здоровья, ну, не по шаблону, они должны определить структуру дефекта, что первоначально, от чего пошло вторичный, первичный дефект. Вот они думают, составляют индивидуальный маршрут развития. Они сказали огромное спасибо, что вы нас научили думать и дали вот эти практические знания. Не это ли педагогия?
В этом смысле практическая психология, детская и подростковая, вообще практическая психология – это энциклопедическая область, потому что здесь очень много привносится знаний из соседних областей, не обязательно медицина и педагогика, а те же социальные науки, там, науки о культуре, я уж не говорю про элементарную биологию.
Ну вот знаете, я когда смотрела про работы Выгодского, наверное, это Карине Александровне вопрос, поскольку вы директор Центра практической психологии, очень интересная такая вещь, потому что, говорят, в последнее время все хуже и хуже у детей с речью, да, когда они после детского сада говорят, вот логопедов не хватает, ну, мало того, что убрали логопедов, но пока они были, они констатировали, что детей с трудностями развития речи приходит все больше и больше. Говорили про это. А у Выгодского как раз вот то, что касается психолингвистики, у него было по поводу того, что сознание и языковое выражение, оно не всегда, не сразу, да, как бы идет параллельно и не сразу связывается, да, вот. Да,
ну, тут, может, наверное, быть, это с этим много еще причин, да, что мы имеем всех детей практически, ну, с нарушением речи, которые приходят в школу, в детский сад.
Да, но при этом у них все в порядке с развитием.
С развитием фонетико-фонематического слуха, в порядке, наверное, с интеллектом. Вот, ну, на это есть снова же много причин, да, ну, во-первых, сейчас мы редко слышим, что мамы поют колыбельные, читают сказки все меньше и меньше. Дети, наверное, уже с 6 месяцев или с года сидят с планшетами и играют. На это есть много причин. И, наверное, вся социальная ситуация развития, вся речевой среды. Не получаем, но кроме того, что и специалисты, ну, будем говорить, уже в детских садах единицы логопедов, да, остались. Коррекционные классы в школах закрыты, и логопедов тоже нет сейчас в школах, которые могли оказать хотя бы первую помощь при дислексии, там, дисграфии. Ну, приходится, наверное, частно нанимать таких специалистов или ходить в какие-то центры. Но самое главное, что нет речевой среды, нет общения с рождения, будем говорить. Очень часто мамы нянек нанимают, сами идут работать. Ну, вот.
Да, няни не всегда хорошо
няни
говорят.
Не всегда хорошо.
Даже, да. Но да, это не означает, что ребенок отстает в каких-то своих других направлениях развития.
Нет,
да,
это вот значит, это нужно компенсировать
здесь,
чем-то
здесь
другим.
Здесь есть другая сложность, что если это не развивать, вот тогда, да, тогда это может привести
к различным задержкам уже, само собой.
Задержкам, да, ну, да, или несогласованию, давайте так скажем, мягче, да, линии развития.
И главное, это нарушает вот ту самую линию культурного развития, про которую писал Выгодский, потому что культурно-историческая, потому что по Выгодскому все то, что мы приобретаем, обращено на нас самих. Мы не запоминаем это, не знаем на самих, а главное средство для того, чтобы на самих себя обратить, это речь.
Хочу Надежду Ячменеву спросить. Надь, вас что, может быть, из-за вот каких-то вещей, связанных с именем Выгодского, в свое время как-то удивило, поразило или показало сокровением? Были какие-то такие связанные с психологией вещи?
На самом деле, изначально, когда ты начинаешь сталкиваться с культурно-историческим, но не зря говорят, что это не классическая психология. Все-таки, когда ты получаешь академическое образование, ты сталкиваешься с многими школами. И это направление отличается. И, как говорила Елена Евгеньевна, да, вот единая линия сквозь всю жизнь человека, вот культурно-исторический подход, он ее прорисовывает для тебя. Ты видишь всю жизнь человека не в статическом виде, а именно в динамике. и ты понимаешь, как с этим работать. И главное не то, что, ну, как бы есть по факту, ты понимаешь, что это можно изменить, что можно человека привести к другому знаменателю, когда ему станет комфортнее жить.
Спасибо, да. Ну что, мы теперь возвращаемся к институту, который действительно 20 лет назад был придуман. Кто ставил истоков и, собственно говоря, почему надо было сделать такой отдельный, да, институт внутри РГГУ? Понятно, что на тот момент РГГУ, университет, был очень важный и значимый, да, его появления.
Так получилось, что было время в образовании, достаточно короткое, к сожалению, с моей точки зрения, когда министром образования был Эдуард Дмитриевич Днепров. И Эдуард Дмитриевич Днепров призывал людей продавать и предлагать различного рода программы. Потому что до этого времени, надо сказать, что психологи допускались к составлению образовательных программ с большой осторожностью. А тут появилась вот такая возможность сделать программу. И некоторая группа психологов со мной вместе сделала программу для детей с начала дошкольного возраста, как она возникла. И когда программа была сделана, и когда программу предстояло внедрять, то выяснилось, что нужна, помимо программы, нужны другие взрослые. Взрослые с другим сознанием. Надо делать некоторое другое психологическое образование. И в этом смысле большая подсказка была в биографии Выгодского, потому что Выгодский до сих пор практически остается единственным психологом, который пришел в психологию не из анатомии и физиологии, а из искусства. Ну, если вспомнить известную фразу Маркса о том, что ключ к анатомии обезьяны лежит в анатомии человека, да, то ключ к пониманию переживаний, а слово «переживание» является одной из ключевых в теории Выгодского, можно понять тогда, когда ты занимаешься зрелой личностью, а не когда ты рассматриваешь его физиологические, анатомические особенности. И в этом смысле то образование, которое реализуется в институте вот уже 20 лет, да, оно связано с концепцией Выгодского, потому что у нас есть такие дисциплины, такие предметы, которые разрабатывали специально для института. И которые, как нам кажется, позволяют не просто изучить теорию, не просто ее понять, а в ней прожить. Потому что эта ситуация достаточно значимая, достаточно важная. Но у нас есть такие дисциплины, как экспериментальный психологический театр. Это некоторое введение в психологию, да, которое позволяет студентам не просто освоить какие-то достаточно значимые там, знания, умения, навыки или компетенции, как сейчас принято говорить, да, а просто вот немножечко почувствовать, в чем специфика труда психолога вообще и культурно-исторического психолога в частности. У нас есть много предметов, которые последуют за экспериментальным психологическим театром, как там, я не знаю, психология режиссуры.
У да, нас психология есть... рисования, я вижу, психологическое да, движение.
Да, да, это вот все это ситуации, вот режим, все это есть, это все, ну, потому что, когда я сейчас одно из самых модных видов терапии, которая связана с, опять с этим же самым движением, рисованием и так далее, то нам казалось, что если это заложить сначала, то, во-первых, получится человек, который излечит себя сам при наличии проблем, а во-вторых, сможет, ну, более адекватно помогать и строить свои взаимоотношения с теми, кто будет нуждаться в его помощи. Мы практически единственное психологическое учреждение, у которых есть и кафедра, и предмет, который называется психологическое проектирование. Потому что вот проектирующий метод — это тоже одна из визитных как и зона ближайшего развития культурно-исторической теории. Да?
Надо объяснить, что это такое,
потому что метод, у Выгодского называется экспериментальный генетический метод. Это метод, который позволяет моделировать процессы развития. Поэтому для культурно-исторического психолога главное не что есть, а главное, что может быть или что будет. И в этом смысле, вот когда мы обучаем студентов вот этому самому проектирующему методу, они становятся универсальными психологами. И неважно, какая специальность у них будет написана или какое направление у них будет написано в их дипломе, а важно, что вот работать он сможет в самых разных отраслях, потому что если он научился моделировать процессы развития, то он сможет это делать и со взрослыми, и с детьми, и с людьми с особенностями развития, да, и с людьми одаренными или гениальными, и со спортсменами, и с людьми с другими профессиями. Да. Мне кажется, что это некоторые особенности, которые есть.
Так, Елена Евгеньевна, я вас перебью, потому что я хочу на одежду.
Вот я сейчас Наде как раз перекину в этом смысле мостик. Да. Да? Еще у нас есть очень значимая вещь, которую мы ввели сравнительно недавно. Но помимо вот этого проектирования как метод психологии, у нас реально есть проекты, которые студенты ведут с первого курса.
Да, я хочу Надю тогда спросить вот о том, как для нее все это начиналось.
Поступила. Первый месяц у меня жутко болела голова. Я говорила, меня окружают психологи. Потому что нам сразу сказали, привыкайте, мы будем ломать ваше сознание. И обучаться мне было интересно по сравнению с моими одноклассниками, которые рассказывали, как нудно обучаться на менеджменте, экономике. Я говорила, какие у нас веселые курсы, тот же самый экспериментальный психологический театр. Непонятно, что с нами делали. Мы сами часто не понимали, что это такое происходит, но потом это как-то складывалось в одну картинку, и мы изнутри понимали, о чем, ну, как бы написаны книги, вот такие талмуды. Мы понимали и могли это не только объяснить,
а
могли
что с вами сделать. Происходило? Давайте попробуем объясним, да, вообще, что это такое.
А, например, мы разыгрывали сказки.
И да, каждый в меру своего понимания своего персонажа же представлял?
Конечно, вот, да, мы моделировали процесс развития. Есть разные варианты игры, да? И мы не просто рассуждали о том, что есть там режиссерская, да, есть такая-то. Мы сами составляли эти сценарии, да? То же самое, как развивается детская игра. Мы моделировали эти процессы. Как можно играть с детьми? Вот то же самое мы делали на этих парах. Но это было незабываемо. Я говорю, с нами делали непонятно что, невообразимое нечто. Но мы уходили на таком подъеме, и потом, спустя какое-то время, на подкорке это оставалось, и потом выстреливало, и ты понимаешь, да, я знаю, о чем это, я знаю, как это.
А теперь вы сами ведете какие-то проекты, да, студенческие, я так понимаю?
Да. Я решила продолжить образование, поступила в аспирантуру и теперь еще и преподаю. И заодно у нас есть еще только в нашем институте система кураторства и тьюторства.
Это то, о чем сейчас мечтает большинство вузов на самом деле. Ну, не
и как бы в большинстве вузов, ну, нам рассказывали коллеги, у которых такая система тоже есть, но она существует на достаточно формальном уровне. А, соответственно, когда приходят вот школьники, я работала и в школе, и ну, в институте, я вижу, что к нам приходят те же самые школьники, которые только-только выпустились. И, соответственно, они еще не знают, что такое высшее образование, как это учиться в институте. И, соответственно, у них возникает большое пространство для свободы. И периодически эта свобода идет не в нужное русло. Поэтому мы организовали систему психологического сопровождения, по сути. Вот когда они какие потерянные к нам приходят, еще не понимая, куда они точно пришли, мы их подхватываем. В сентябре сразу же, даже начиная с конца августа, мы с ними проводим работу. Знакомим их с нашей администрацией, рассказываем, в чем разница деканата учебной части, куда нужно идти, если возникают проблемы. И дальше наш РГГУ – это просто лабиринт Минотавра. Вы не поверите, но действительно, первое время студенты опаздывают на пары, потому что они не могут найти аудиторию. А мы вместе со студентами организуем квест-игру, где они бегают по аудиториям и запоминают, где они находятся. Мы делаем профилактику опозданий на пары. Соответственно, а потом, начиная с 1 числа, мы их выводим на адаптационный тренинг.
То есть получается, что это учиться удовольствие, а вы говорите, что когда вы попали, вам было страшно и трудно.
Конечно, мне было страшно и трудно, потому что я была, ну, достаточно такой академический человек, консервативный. А я считала, что если ты приходишь на пару, во-первых, никогда не нужно опаздывать, а нужно приходить в костюме брючном, нужно сидеть и записывать, и что не бывает ничего, кроме учебников и тетрадок. Ну, соответственно, да, психологи, на то не психологи, они разрушили мое мировоззрение, перевернули мир с ног на голову. Я поняла, что, оказывается,
наоборот, с головой на ноги поставили.
Учиться, да, можно по-другому.
Хочу тогда Илью Слободчакову спросить. В принципе, специальность такая модная и интересная, но действительно приходит с пониманием чего?
Здесь, к сожалению, все не так просто. Специальность не просто модная и популярная, она на сегодняшний день, наверное, одна из наиболее востребованных, как ни странно, и востребованных не как, допустим, экономисты, которых трудится в огромном количестве, и они потом ищут работу. Большинство тех, кто действительно хочет заниматься психологией, они имеют возможность практику внедряться и это делать. Надя сказала про организационное собрание. На первом же собрании им честно говоря, что у нас учиться достаточно непросто. Непросто не потому, что это формально, это еще что-то, а непросто потому, что вам нужно будет личностно, что называется, вкладываться в этот процесс и действительно через себя пропускать все. У нас очень разные преподаватели, у нас очень разные формы этого обучения. У нас очень интересно, но при этом очень сложно. Сначала эти слова воспринимаются как некая, скажем, ну, формальная, что называется,
да, ситуация. Их уже столько пугали, что да, очередная
пугает. Их пугают, да, они считают, что все это полная ерунда, а потом начинается очень интересная история. Есть студенты, которые привыкли к тому, что вот такие вот академические, как сказала Надя, что надо учиться, запоминать все. Им довольно сложно с точки зрения как бы обратного процесса, деформализация такая. Они не умеют импровизировать, им довольно сложно выражать собственные эмоции, но в конце концов они научаются делать, все становится на свои места. Есть ровно противоположная ситуация, когда студенты не умеют организовываться, и тогда, соответственно, задача привить им навык этой организации. Вот тут уже вступают в силу некоторые административные, что называется, вещи. Если брать ситуацию, скажем, внутренних изменений, да, для наших студентов, какие они приходят и какие они, скажем, к пятому курсу, там, к четвертому курсу, сейчас в основном бакалавриат, все-таки это 4 года обучения, они взрослеют, они не просто вырастают, что называется, внутренне, у них действительно понимание приходит некой содержательности того, что они делают, зачем вообще делает то, другое, третье. Естественно, что есть те, кто разочаровываются в этой профессии, понимая, что это вовсе не махать волшебной палочкой, и тут же немедленно все меняется. Да. Это действительно очень кропотливая, скрупулезная и сложная работа. Много думать, много переживать, много чувствовать. А это же все отражает на собственной личности, это дает возможность роста, если хотите, да, а это далеко не всем выгодно, потому что невыгодно в том плане, что это затратный процесс, очень по-человечески затратный процесс. Меняется мировоззрение, меняется взгляд, меняется система взаимоотношений. Какие-то конфликты уходят, они учатся решать конфликты, они становятся более коммуникабельными, более открытыми. Но другой вид конфликтов нарастает, они начинают разбираться в себе. Не все получается. И в этом смысле у нас, помимо того, что существует такая вот система сопровождения, очень открытое преподавательское пространство. Все студенты, им об этом говорят, и это не просто пустые слова, имеют возможность взаимодействовать со всеми преподавателями института, начиная с первого курса, хоть ты профессор, хоть там кто угодно. И это идет и через проектную работу, и через внеучебную работу многочисленную. И они могут писать курсовую на любой кафедре абсолютно по любой практической теме. Всегда можно договориться. Есть, конечно, какие-то направления работы там преподавателей, интересы собственные, научные. Но при всем при этом ни одного студента нет, которому бы отказали заниматься тем, что им интересно. И всегда идет некая ситуация такого творческого взаимодействия. В этом смысле мы счастливый институт. У нас по большей части преподаватели ориентированы на то, чтобы это был не просто формальное преподавание процесса, а все-таки достаточно творческая среда формировалась.
Спасибо, Илья. Ну что, хочу Ирину Перелыгину спросить. Вы директор Центра практической психологии. То есть к вам ребята приходят уже с какими-то своими намерениями, да?
Мы на базе Центра практической психологии делаем различные мастер-классы, проводим консультации, даже курсы повышения квалификации. То есть студенты воочию могут посмотреть, да, обменяться опытом со специалистами. Они могут сами провести какие-то диагностики и методики. Они имеют практическую ценность, да, эти занятия. И мы имеем очень много проектов на базе Центра практической психологии.
А вот какие, с кем они работают непосредственно?
Ну, во-первых, звонят люди просто с улицы, да, просят какие-то консультации. Специалистов подбираем по этому направлению и приглашаем, если интересно, студентам. Они присутствуют при этой консультации. Это может быть ребенок, это может быть взрослый, это может быть семейное консультирование. Студенты имеют возможность практически посмотреть, как работает специалист, и окунуться в это, и попробовать самому. Со студентами мы ходим в паралимпийскую сборную по фехтованию, где на колясках фехтование, и студенты пробуют себя как волонтеры. Они работают, помогают, и как психологи в этой команде. И даже есть несколько случаев, что остались помогать и работать в этой команде. Такой проект. Мы участвуем в фестивалях паралимпийского спорта. То есть все студенты, не только волонтеры, а все желающие. Мы идем на базы, где проводятся эти фестивали. Вот, и они участвуют как волонтеры, помогают здоровым школьникам, да, освоить, вот, наверное, специальность волонтера, может быть, даже может, в какой-то степени уже и психолога, чтобы понять. У нас есть зимние и летние психологические школы международные, которые мы проводим и летом, и зимой, ну, не каждый год, как получается. Вот. И у нас со многих стран приезжают профессора и специалисты, психологи, то есть из Америки, из Австралии, из Финляндии, из Германии, из Бразилии. Изо всех стран едут, потому что культурно-историческая психология Выгодского интересует, по-моему, сейчас весь мир и очень актуальна.
Но, в принципе, знают же работы Выгодского за рубежом.
Знают уже все, наверное.
Интерес к ним большой, к этим работам, но, к сожалению, переведено и адаптировано еще недостаточно.
Вот только сейчас вот в рамках чтения будет презентация первого тома полного собрания сочинений Выгодского. Причем это полное собрание сочинений будет в 16 томах, а издано 4. Вот до этого как бы издавалось. Это вот первый момент, который есть. Во-вторых, очень многое теряется при переводе. Есть совершенно замечательный голландский психолог, который везде кричит, что вот он выгодчанин и все остальное, который специально выучил русский язык, чтобы читать Выгодского, потому что по-английски, вот ему когда-то сказал ученик Даниил Борисович Лилькоин, Василий Александрович Давыдов, ты не поймешь ничего Выгодского, если будешь читать по-английски. Есть масса понятий, например, переживаний, про которые я говорила, которые не переводятся. Вот, ну, нет адекватного перевода в этом смысле. Когда я начинаю работать с иностранными учителями, то первое, что я объясняю, что коммуникация и общение – это две большие разницы в культурно-исторической теории. И в этом смысле один из таких, наверное, самых знаменитых современных психологов, таких классик-психолог, американский психолог Майкл Коул, он вообще сказал, что с его точки зрения не просто надо говорить «общение» и вводит это слово, надо сказать «обучение», потому что обучение тоже не переводится. И то, что и teaching, то, что переводится в английском языке, это неадекватно тому смыслу, который говорить. Для Выгодского очень важен смысл, а смысл он личностен всегда, поэтому вот я думаю, что с этим вещи, поэтому это интересно, поэтому вот слово творчество, про которое говорила я, оно является каким-то ключевым для того, чтобы ситуацию эту понять.
Смотрите, да. Есть такая, получается, да, некая национальная особенность, а тем не менее в институте заявлено, что можно получить европейский стандарт профессиональной квалификации, да, Европсии. Вот эти требования к психологу международные и российские, они как-то соразмеряются? Вот есть какие-то вещи, которые можно соотнести, а которые нельзя соотнести?
Соотнести довольно трудно, потому что несколько было попыток таких и зарубежных коллег, и нас открыть некоторое такое российское международное, потому что очень разные стандарты. И в этом смысле, как только мы кончаем с каким-то стандартом, поэтому мы вот сейчас договорились, в частности, с Бразилией, да, что, ну, вот у нас идут некоторые курсы повышения квалификации, у нас дополнительные квалификации, которые вот в этом рамках даются. А по поводу международного качества, просто несколько лет назад Российское психологическое общество и учебно-методическое объединение по психологии всех университетов России провело мониторинг всех психологических институтов и факультетов России. И были выявлены 9 лучших подразделений, где мы занимаем почетное второе место. И вот этим 9 подразделениям разрешено давать Европси-диплом. Это диплом, который позволяет работать в западных странах, который позволяет работать за рубежом без дополнительной там, сертификации, классификации, дополнительных каких-то вещей.
Я хочу аспирантку спросить. Надежда, вы решили остаться, то есть вы не пошли в практику, вы решили остаться в институте, и тогда я хочу узнать, какова ваша научная работа?
Я, наверное, выступлю как такой маргинал. У меня тема достаточно необычная. Я пишу про жульничество. В одних и тех же ситуациях разные люди могут поступить по-разному. Допустим, если у человека есть возможность, например, списать. Вот, да, на студентах это очень видно. Один возьмет, спишет, а другой честно будет отвечать на эту контрольную и получит ту оценку, которую он получил. Если возникает возможность...
Мне кажется, это российская такая специфика. Надеюсь, простите, я вас перебью, но вам так не кажется?
На самом деле нет. На Западе тоже изучают просто эти явления, называют по-разному. И здесь нужно проводить определенную грань. Допустим, отличать, да, мошенничество от жульничества. Если мошенничество – это 159-я статья уголовная, уголовного кодекса, то жульничество – это поведение, которое не считается криминальным, то есть никакой уголовной ответственности, даже административной, за нее не несется, но, тем не менее, на уровне социальных норм, да, вот на уровне общества, нам погрозят пальчиком и скажут: ай-яй-яй, так делать нельзя. И многие люди знают, что так не принято себя вести, это нехорошо, так неправильно, но, тем не менее, вот они готовы так сделать, а некоторые нет.
Но это было связано с ЕГЭ, много разговоров в какой-то момент было, да, когда выкладывали и списывали. И, ну, на самом деле я слышала, что действительно российские школьники, не знаю уж как студенты, они имеют вот такую склонность немножко пожульничать.
Но здесь,
в отличие от, может быть, их каких-то зарубежных сверстников, но те, с другой стороны, наверное, просто боятся, да, потому что там принято, если человек вот рядом с тобой списывает, то можно просто про это сказать. Там момент то ли конкуренции, то ли у нас традиция, что нехорошо доносить. Тут какие-то сложные вещи, вы с этим не разбирались?
Списывание – это один из таких, ну, поверхностных примеров, который понятен всем. И здесь, да, в процессе обучения, допустим, у нас есть много курсов, где студент, ну, физически не в силах списать, так как он практически это сдает. Да, мы не даем ему такой возможности. Здесь скорее про то, что есть какие-то личностные особенности не только у студентов или у детей, да, а, ну, и у взрослых людей. Мы можем это увидеть, ну, как бы в повседневной жизни. Кто-то там опоздает на 15 минут или не сделает отчет и скажет, что простите, у меня сломался компьютер. Я все честно сделал, я выслал, ах, этот вирус, он все испортил. Нет, здесь немножко вот как раз про то, что существует нечто личностное в этом, что нас подталкивает поступать нечестно.
Да. Главная же идея в том, что, собственно, если у человека есть соответствующие особенности, которые могут его привести к такого типа поведения, да, то это вот то, что называется профилактика и девиантного, и делинквентного поведения, профилактика того, что человек иногда, не подумав и не додумав, ломает себе жизнь в этом смысле.
Да.
Поэтому, когда вы спросили Надежду по поводу того, что почему она решила заняться не практикой, а теорией, это чистая практика, как и то, что она делает со студентами. В этом смысле, вот у нас таких классических теоретиков, которые были приняты, в общем, в институте нет, потому что институт собирался из людей, за каждым из которых стоит некоторая своя практика. И те исследования, которые ведутся, и те теории, которые создаются, они все в этом смысле, как сейчас принято говорить, практикоориентированные.
Ну, в том числе подкрепить свой научный интерес я могу тем, что вот, да, даже как человек попадает в тюрьму, в колонию. Да, вот мы тоже со студентами на практику ездим в колонию. Мы видим там уже подростков, которые совершили преступные деяния. Но мы же не можем сказать, что, да, вот как там писал Ламброза, то, что есть врожденные преступники. На самом деле нет. Девиантное поведение, человек с ним не рождается. Это поэтапный процесс становления. Вот. И, как правило, у нас изучается либо норма, либо уже девиация. А мы хотим показать, что нужно сделать акцент именно на промежуточном этапе, чтобы выстраивать систему коррекции, да, и профилактической работы.
Можно я спрошу, потому что это тоже связано с Львом Семеновичем, вот понятие психологического возраста, у него уже много про это есть, и действительно что-то изменилось с тех пор, когда он про это думал, и то, что происходит сейчас. Ну, я имею в виду в науке, да, отношение к этому.
Само понятие не изменилось, потому что психологический возраст – это те психологические особенности, которые есть у человека на том или ином этапе. Но Выгодский в работе, кстати, неизданной «Педагогии подростков», которая сейчас будет издаваться, пишет, что в подростковом возрасте очень сильно расходятся возраста социальные, физиологические и психологические. Вот мне кажется, что сейчас это расхождение стало много-много больше. И когда вот Надежда Павловна говорила о том, какие приходят там студенты и все остальное, то вот те студенты, которые вот кончили, которые приходили там 5-6 лет назад вместе с Надей, они были взрослее, чем те студенты, которые приходят сегодня, сейчас, которые сегодня оказываются нашими первокурсниками. А там лет 10 назад они были еще взрослее. И очень часто у преподавателя начинается такая ностальгия, вот помните такой курс, вот какие они были. И вот дети, собственно говоря, приходят, такие не есть. И это связано с большим количеством факторов, в том числе и с этим замечательным ЕГЭ.
Но вместе с тем, если говорить про психологический возраст, а на мой взгляд, это одна из наиболее интересных, наверное, переменных, которые в принципе в психологии развития существуют, на сегодняшний день это одна из самых актуальных практических проблем, потому что мы говорим про инфантилизацию, мы говорим про то, что они социально не готовы, не зрелы, но вместе с тем мы говорим и про то, что в процессе, ну, если хотите, каких-то внутренних, скажем, изменения, они перескакивают через несколько ступеней, и получается совершенно такой своеобразный иной тип личности, гремучая смесь, вне всякого сомнения. Отсюда и практические, собственно, вещи идут связаны уже непосредственно с консультированием, с прикладными какими-то аспектами деятельности. И в этом плане, скажем, нынешнее поколение детей, подростков, давайте так я возьму, оно, конечно, представляет собой для психолога невероятно интересное поле наблюдения и практических каких-то исследований.
Как раз Выгодский вот говорил, что соотношение роли созревания и обучения и в развитии вот каких-то высших психических функций всегда может быть некая какая-то разница, и не всегда они идут параллельно и могут развиваться.
Ты говорил, что он говорил про ситуацию расхождения, то общественное расхождение стало больше. Потому что можно видеть много взрослых людей, которые по своему психологическому возрасту являются дошкольниками. Ну вот, например, там пожилая женщина, которая приходит своим 40-летним сыном к психологу, чисто реальной ситуации, говорит, вы знаете, мы никак не можем жениться. И он как бы вот сидит и послушно кивает. И, причем он абсолютно интеллектуально сохранный, он вполне там приличный инженер, он вполне там вот, хороший. Да? Но вот личностно в этом смысле, по своим вот этой особенности, он просто является достаточно маленьким и незрелым или инфантильным, потому что, ну, здесь слово инфантильное, оно достаточно широкое в этом смысле.
Употребимо, да? но более широкий контекст. Да, и продолжая вот то, что говорит Лена Евгеньевна, ну, как минимум треть семейной проблематики сегодняшней, если мы берем проблемы детей и родителей, мне с этой точки зрения проще, я занимаюсь этой областью консультирования, она как раз состоит вот в этом разрыве между психологическими вот ростами у родителей и у детей, и отсюда вырастает неимоверное количество очень специфических вещей, даже не проблемного круга, а именно ситуации такого сопровождения нормативного развития. И возникает недоговоренность или недоговоренность, как угодно, да, между этими поколениями. И мы видим этот конфликт поколений уже не социальный, не культурологический, а именно вот такой внутреннего порядка, совершенно другая вещь.
А бывает так наоборот, что дети вдруг оказываются в определенном возрасте, ну, еще таком каком-то достаточно молодом, да, не сказать юном, но тем не менее, более зрелые, нежели их родители,
да.
Потому что все-таки есть период советского времени, который воспитал действительно поколение достаточно
бывает. Это связано часто бывает с многими трагедиями, которые дети переживают.
Есть некое количество навыков, которые дети получают сейчас раньше, чем родители, и в этом смысле они тоже в качестве патрона могут выступить.
В целом ряде моментов, как ни странно, современные дети более адаптивны, чем их родители, предположим. Да?
Это связано
с культурологическими факторами определенными. Но здесь есть как раз очень жесткий такой, на мой взгляд, нюанс, потому что это развитие, оно идет таким спонтанным немножко образом и во многом неорганизованное. Поэтому они вынуждены приобретать этот социальный опыт, психологический опыт. Это взросление происходит не в тех рамках, которые встраиваются потом в некую общесоциокультурную ситуацию, они как бы из нее выпадают. И в результате, взрослее, они тем не менее становятся и более проблемными в связи с этим.
Да, очень трудно наладить со сверстниками контакт.
Да.
Поскольку они оказываются более взрослыми даже по сравнению там, с собственными родителями, то контакты, проблемы с этим очень большая есть. И более того, не просто трудно наладить контакт, но они это переживают. Им хочется это сделать, они сделать это не могут, потому что они смотрят другими глазами, и у них другое совершенно восприятие.
Ну вот то, что касается образования, которое, по идее, и вроде это признано, ну, наверное, это уже и работает, потому что очень часто просто идет какая-то констатация, образование становится таким непрерывным, человек должен, ну, ему приходится учиться на протяжении своей какой-то профессиональной деятельности, ну, не всем, да, но в некоторой части приходится переучиваться. Может быть, я не знаю, да, как вам кажется, может быть, это тоже влияет на возраст, ну, психологический психически человека, то, что он все время находится в состоянии, ну, не школьном, но, во всяком случае, институтском.
Для психологов это особенно важно, потому что здесь вот такая непрерывность, если хотите, образования, про которую вы говорите, она не просто является критерием профессиональной зрелости и профессионального роста, но она является неотъемлемой частью, потому что даже не в связи с тем, что мы все время что-то изучаем, там, получаем новую информацию, мы вынуждены с собой постоянно работать, пересматривая какие-то определенные вещи, которые вчера казались само собой разумеющимися, сегодня в связи с тем, что мы общаемся с новым поколением и вообще как-то по-другому немножко смотрим на эти вещи, они обретают новые смыслы. И вот это изменение внутренних смыслов, оно, конечно, рождает непрерывный поток такой самостоятельной работы.
Но, с другой стороны, вот был такой вечный студент. Понять, вечный
студент.
Это то же самое? Есть это похоже?
Нет, это не похоже, это другое похоже. Совсем. Вечный студент – это некое, ну, существо, извиняюсь, да, за такую усредненность, которое учится, но при этом результата
он
этого
не
учения не достигает.
Да, да.
Он не взрослеет.
Он не взрослеет психологически,
он,
как
он,
раз.
Он приобретает определенные навыки дополнительные, но в этом смысле…
Он приобретает знания, он скорее впитывает информацию. А вот как раз в навык, наверное, и в умении, и в реализацию, это не переходит.
В сознание не переходит.
А самое главное, что это очень тесно связано с очень сложной системой внутренних страхов. Потому что он адаптировался в рамках этого обучения.
Ему очень комфортно.
Ему не хочется выходить наружу, ему не надо ни с кем коммуницировать. И больше того, эта коммуникация вызывает у него натуральный невроз. Потому что для него это изменение той привычной среды и, собственно, его собственные личностные изменения. И мы это, кстати сказать, очень хорошо видим на некоторых типах, в том числе и наших студентов. У нас тоже есть представители такого варианта, как и в любой другой специальности.
Это такой типаж, наверное, весьма распространенный. А хочу спросить такую вещь. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, вот такой период человеческой жизни, старость, ну, тире мудрость, да, то есть это тоже как некий такой кусок жизни, который завязан также с неким опытом, который мог бы транслироваться на тех же там, внуков, детей. Мне кажется, это вообще ушло.
Ну, а старики очень разные. Вот у нас второй год подряд удалось договориться с домом престарелых. У нас студенты туда ездят как волонтеры и проходить практику, и проект есть определенный. Они очень разные, потому что есть кто-то, кого очень трудно назвать мудрым, и трудно не от мудрости требовать, потому что на самом деле он где-то застрял далеко, и в этом смысле он вот хочет вот жить теми всеми переживаниями, собственно. Да. Более того, как правило, даже когда он застрял далеко, хоть он и говорит, что это хорошо, но реально это не столько хорошо, сколько некоторая травма, которую он не может выйти, поэтому без конца в ситуации это вязнет. Хотя очень любит приукрашивать и все остальные вещи. Поэтому ни про какую мудрость здесь говорить нельзя. Более того, что очень удивило, что очень много народу, у которых есть дети и внуки. И им проще бы не быть с детьми и внуками, потому что они без конца с ними конфликтуют. И детям и внукам гораздо проще отдать, потому что невозможно вместе с этой ситуацией сосуществования. И одна вот из линий, которая там ведется в этом самом доме престарелых, это все-таки попытаться наладить с ней друг с другом контакт, потому что про какую мудрость тут можно говорить. И есть определенного типа люди, которые, наоборот, когда становятся к старости, они считают, что вот тут они уже, наконец, ну вот аксакалами становятся такими, да, и вот тут они уже могут в конце концов всеми покомандовать. Ситуация такая, если не сделаешь, как я хочу, у меня сейчас будет инфаркт. И где мои там капли, таблетки и так далее. И это тоже не ситуация мудрости, да. Поэтому для того, чтобы дожить до старости мудрости, надо много чего пережить в молодости и в зрелости. А к большому сожалению, так не получается. Вот к тому, что говорил Илья Михайлович, занимаюсь игрой и вижу постоянно довольно большое количество родителей, которые играют в своих детей.
Да.
Со своими детьми они не играют, они говорят в своих детей. Это для них вот такие куклы, да. И поэтому просить или там требовать, или там учить их, я не знаю, к какому-то совместному переживанию, какой-то совместной жизнедеятельности чрезвычайно трудно, потому что, ну, как вы говорите, я могу это переиграть.
Продолжение. окружении, они воспринимают эту ситуацию как само собой разумеющееся. И в этом смысле, если мы говорим о старости как процессе, да, и вот этой мудрости как результату психологического созревания, это же тоже не одномоментно происходит. Это все равно накопительная вещь, и накапливается она как раз из постоянного взаимодействия. Между прочим, в связи как раз вот с обучением у нас, одна из наших задач, которые мы для себя содержательно ставим, научить наших студентов думать, научить наших студентов
анализировать,
разбираться не в книжных ситуациях, а сравнивать с тем, как это есть, используя собственные какие-то примеры, там еще что-то. Одна из вещей категорически, в общем, сложных для практической психологии, в этике практического психолога-консультанта, существует жесткое ограничение, когда ты работаешь со случаем того, кто к тебе пришел, ты не используешь факты собственной биографии, ты не используешь собственный личностный опыт для того, чтобы не формировалось переноса. Это разумное требование, но при всем при этом в ряде случаев от него можно отступать, потому что когда ты анализируешь какие-то вещи, которые ты переживаешь сам, и показываешь, как это можно делать, студент тоже в унисон начинает это делать, и здесь образуется ситуация уже такого вот профессионального, если хотите, диалога.
Спасибо. Я хочу спросить, у нас немного времени осталось вот о чтениях. Да? Понятно, что это обучение и развитие, потому что одно из таких важных вещей в концепции – это действительно, что обучение ведет за собой развитие. Это такая вот история, актуальная всегда, но вот сейчас это транслируется и в федеральных государственных стандартах образования, и каким-то образом заложено в закон про образование. Я хочу спросить, вот те работы, круглые столы, какие-то исследования из того, что вы видели, что вам показалось наиболее, может быть, актуальным, да, на сегодняшний день?
Ну, наверное, сама идея непрерывности, потому что обычно непрерывность понимают только как разные ступени, там детский сад, школа, вуз. А непрерывность – это образовательное учреждение, семья, это организация жизнедеятельности, это создание те книги, которые читаются, те фильмы, которые ты смотришь, ту рекламу, которую тебе показывают, хочешь ты или не хочешь. Да? И в этом смысле мне кажется, что это довольно большой имеет потенциал и, в общем, довольно мало используется, потому что у нас, к большому сожалению, и это не только у нас, видела довольно много в разных западных странах, все-таки образование очень сильно отделено от остальной жизни ребенка. Да? Вот есть образование, а вот это есть его остальная жизнь. И в этом смысле изначально, чего мы пытались сделать в институте, мы пытались организовать жизнь студентов. И обучение, которое вот идет не только и не столько на занятиях, а которое идет на конференциях, на круглых столах, на наблюдении того, что Ирина Александровна делает с детьми, на создание отдельных индивидуальных программ, потому что, ну, плохо ребенку в школе. Ну, его можно, конечно, выгнать в класс коррекции или в вспомогательную школу, а можно составить ему специальную программу, которая поможет ему не просто там ликвидировать трудности и проблемы, а поможет ему дальше вписаться в тот самый класс, в который он сегодня учиться не может. Так оказалось, что у нас работает довольно большое количество авторов разнообразных программ. Все из них построены на теории Выгодского. Самое интересное, хотя программы очень разные. Вот. Но когда-то встретилась много лет назад с совершенно замечательным американским психологом-практиком Лоис Хольцман. Она была профессором Кембриджского университета. А теперь у нее свой центр, который есть. Она мне рассказала про школу Льва Выгодского, которая была в Нью-Йорке. Не знаю, есть сейчас или нет. Была в Нью-Йорке. И когда они показали, что то, что они делают в этой школе, то там вообще нет никаких занятий, там были сплошные перформансы, как они их называли, это разного рода театральные представления. И когда мы повезли ее в наш детский сад, который работает в программе «Золотой ключик», то оказалось, что несмотря на вот то, что и возраст разный, и культура разная, и чем еще в специфическом там месте в Нью-Йорке расположена была эта школа Льва Выгодского, то тем не менее результаты одни и те же. Так что, наверное, действительно, эта самая теория, предложенная Выгодскому, она поликультурный, оказывается.
Спасибо. Это была директор Института психологии имени Выгодского Елена Кравцова. Кроме нее в студии заместитель директора Института Илья Зубочаков, аспирантка Надежда Ичменева, Перелыгина Ирина Александровна, она директор Центра практической психологии, а вела программу я, Тамара Ленкова.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.